Глава 7. Поиск вслепую. Под утро Баслов сменил Берга на посту у входа в подъезд. Фонари на стенах домов уже погасли. Серая в предрассветных сумерках улица была по-прежнему пуста. Когда совсем рассвело, земляне собрали вещи и перебрались в соседний дом. Огибая угол здания, они заметили возле дома, где ночью произошла стычка с контролерами, неподвижно замершего на перекрестке механика. Баслов сунул руку под комбинезон, где у него был спрятан гравимет, но механик никак не отреагировал на появление людей. Найдя свободную секцию, они наскоро позавтракали и стали ждать, когда на улице начнут появляться местные жители. Отправляясь на разведку в город, рюкзаки с продовольствием и частью снаряжения решили оставить в комнате. Кийска волновала, сумеют ли они снова отыскать дом, в котором оставляли вещи, но Джои сказал, что для него это не составит труда. На всякий случай каждый сунул себе в карман по 2 бутерброда с вяленым мясом и сыром. Баслов, Киванов и Берг, ослабив застежки на комбинезонах, подогнали одежду так, чтобы не было видно спрятанных под ней гравиметов. Борис предложил разделиться подвое с тем, чтобы вести поиски сразу в нескольких направлениях. Его поддержал Баслов. Но Кийск, чувствовавший личную ответственность за каждого из группы, настоял на том, чтобы отправиться в город всем вместе. На драйвере сутки делились на 21 час. Около 8 часов по местному времени из соседних секций стали выходить люди. Спускаясь по лестнице, они не здоровались друг с другом, а только изредка обменивались короткими, односложными замечаниями, смысл которых понять было почти невозможно. Чаще всего звучали цифры и аббревиатуры, имевшие, должно быть, отношение к каким-то производственным процессам. Стараясь не привлекать к себе внимания, земляне и Джои вышли на улицу вместе со всеми. Возле дома стояли 4 транспортных средства, такие же, как и тот, что они видели ночью. Без окон, без выделенной кабины водителя, так что невозможно было определить, где у машины перед, вблизи они еще больше напоминали огромные мусорные контейнеры. В бортах, обращенных к дому, зияли узкие прямоугольные проходы, образованные опущенными на землю металлическими щитами, по которым заходили в машины люди. Выбор той или иной машины определялся, судя по всему, маркировкой на бортах вагонов, понять которую не смог даже Джои. «Скажите, куда следует этот транспорт?» — обратился Киванов к одному из дровартаков, уже ступившему на наклонный пандус. Тот окинул Бориса непонимающим взглядом и ткнул пальцем в знак на борту, похожий на сломанную часовую пружину. «Понятно», — кивнул Борис. «А это далеко от центра?» Ничего не ответив, дровартак скрылся в чреве машины. «Кончай!» — дернул его за рукав Кийск. «Но должны же мы знать, куда едем», — возразил Киванов. «Все дороги ведут в Рим», — улыбнулся Вейзель. «Кто бы показал мне такую дорогу», — мрачно заметил Баслов. «Ладно, заходим», — сказал Кийск. «Не тащиться же пешком через весь город». «Да, строят механики с размахом», — сказал Киванов, первым ступая на пандус. Вдоль длинного салона тянулись 4 ряда низких сидений, 2 вдоль стен и 2 по центру, обращенные спинками друг к другу. На потолке горело несколько тусклых ламп. «Никакого комфорта», — шепотом пожаловался Берг, усаживаясь на жесткое сиденье. Ему приходилось локтем придерживать гравимет, чтобы он не выпирал из-под одежды. «Петер», — наклонился к Баслову, севший рядом с ним Киванов, — «ты заметил, что среди дровартаков нет ни одного с усами?» «Ну и что?» — нахмурился Баслов. «А то, что тебе придется тоже сбрить усы, они нас демаскируют». «Рыжих среди них тоже не видно», — парировал Баслов. «Может быть, и тебе в целях маскировки перекрасить волосы?» В салон вошли еще несколько человек и уселись на оставшиеся незанятыми места. Пандус, плавно поднявшись, закрыл проход, и непонятно кем и откуда управляемый вагон тронулся с места. Быстро набрав скорость, транспорт двигался ровно, без резких поворотов и толчков. Шума двигателя почти не было слышно. Закупоренные в глухом, замкнутом пространстве, люди не имели никакой возможности определить ни направление, ни скорость движения. Лишь только Джои, прикрыв глаза, пытался ориентироваться в пространстве одному ему доступным способом. Дровартаки сидели неподвижно, сложив руки на коленях и опустив взгляды в пол. Дабы не привлекать к себе внимание других пассажиров, земляне не переговаривались, однако то и дело нервно посматривали по сторонам и друг на друга. Закрытое пространство невесть куда катящегося вагона вызывало у каждого из них чувство, что они уже пойманы в ловушку и по месту назначения на выходе их встретит вооруженный конвой. Примерно через полчаса вагон остановился. Секция стены, закрывавшая дверь, опустилась на землю, и пассажиры, поднявшись со своих мест, потянулись к выходу. Здания по обеим сторонам улицы, на которой остановился вагон, отличались от жилых корпусов. Они были ниже и длиннее. Ряд узких окон тянулся под самой крышей на уровне второго этажа. Неподалеку стоял еще один транспорт, доставивший пассажиров. Покидая машины, дровартаки сразу же направлялись к открытым дверям зданий, у каждой из которых возникало довольно плотное скопление желающих поскорее попасть внутрь. Но при этом не было ни суеты, ни давки, узкие проходы методично заглатывали одного дровартака за другим. Пристроившись к одной из групп, земляне и дровар миновали ряд турникетов и оказались в узком и длинном, тянущемся, должно быть, вдоль всего здания, зале с высоким потолком. У противоположной стены располагались маленькие ниши с сидениями для одного человека, оборудованные мониторами и панелями с набором движков и клавиш. Все места были распределены заранее. Каждый занимал свое, и без раскачки и подготовки, без контрольного тестирования приборов и обычных в таких случаях замечаний, мгновенно включался в процесс работы. Только чужаки остались стоять неподалеку от входа, что неизбежно делало их объектами всеобщего внимания. То один, то другой из операторов, дровартаков, оторвав на мгновение глаза от монитора, приподнимал голову и, обернувшись, бросал быстрый косой взгляд в их сторону. На фоне всеобщей занятости наше коллективное безделье слишком уж бросается в глаза, — заметил Везель. Если мы хотим выяснить, чем они здесь занимаются, Борис сделал короткий жест рукой в сторону работающих дровартаков, нам все же придется разделиться. Хорошо, — решил Кейск. Я возьму с собой Берга и Джои. Мы осмотрим окрестности, и если не найдем ничего более интересного, заглянем в другой производственный цех. Встретимся здесь через час. Кийск пристально посмотрел на Басловы. Никаких самовольных действий, никаких контактов с местным населением. Только наблюдение.